В середине войны, году в 1943-м, открыли храм в селе Рудниках, находившемся в 15 верстах от лагпункта номер 3 вятских трудовых лагерей, где отбывал срок отец Павел. Настоятелем вновь открывшегося храма в Рудниках был назначен бывший лагерник из своих, священник Анатолий Комков. Это был протоиерей из Бобруйска, тянувший лагерную лямку вместе с отцом Павлом. Только во второй части он работал учетчиком. Статья у него была такая же, как у Павла Груздева, 58.10.11, то есть пункт 10 антисоветской агитации, пропаганда, и пункт 11 организация. Заговор у них какой-то значился. И почему-то освободили отца Анатолия Комкова досрочно. Кажется, по ходатайству еще в 1942 или в 1943 году. Киевской епархией тогда правил владыка Вениамин. До того была Вятская епархия. Протоиерей Анатолий Комков, освободившись досрочно, приехал к нему, и владыка Вениамин благословил его служить в селе Рудники и дал антиминс для храма. На ту пору отбывала с нами срок наказания одна игуменья, вспоминал отец Павел. Не помню, правда, какого монастыря, но звали ее мать Нина, и с нею послушница ее, мать Евдокия. Их верст за 7-8 от лагеря наше начальство в лес поселило на зеленой поляне. Дали им при этом 8-10 коров. Вот живите, старицы, тута, и не тужите. Пропуск им выдали на свободный вход и выход. Словом, живите в лесу, никто не тронет. А волки? Волки? А с волками решайте сами. Как хотите. Хотите — гоните, хотите — приютите. Ладно. Живут старицы в лесу, пасут коров и молоко доят. Как-то мне игуменья Нина и говорит: «Павлуша, церковь в Рудниках открыли. Отец протоиерей Анатолий Комков служит. Не наш ли протоиерей из второй части-то? Если наш, братьев бы то в церкви почистить, ведь не в лесу». А у меня в лагере был блат со второй частью, которая заведует всем этим хозяйством, пропусками, справками разными, словом, входом в зону и выходом из нее. «Матушка игуменья», спрашиваю, «а как почистить-то?» А сам думаю, «хорошо бы как». «Так у тебя блат-то есть». «Ладно, соглашаюсь, есть». А у начальника второй части жена была Лиля, до корней волос верующая. Где-то кто у ней? Одному год, второму два, третьему три. Много их у нее было. Муж ее и заведовал пропусками. Она как-то подошла ко мне и тоже тихо так на ухо говорит: «Павло, открыли церковь в Рудниках. Отец Анатолий Комков из нашего лагеря там служит. Как бы старух причастить, которые в лагере-то?» «Я бы рад, матушка, да пропусков на всех нету», — говорю ей. Нашла она удобный момент, подъехала к мужу и просит: «Слушай, с Павлухой-то отпусти стариков да старух в Рудники причаститься, а, милый?» Подумал он, подумал. «Ну, пускай идут», — отвечает своей Леле. Прошло время, как-то вызывает меня на вахту. «Эй, номер 513-й!» «Я вас слушаю», — говорю. «Так вот, вручаем тебе без конвойных. Свести куда-то там, сами того не знаем. Начальник приказал. 15-20 человек. Но смотри!» Кулак мне к носу. «Ого! Отвечаешь за всех головой. Если разбегутся, то сам понимаешь». «Чего уж не понять, благословите». «Да не благословите, а матом-то». При этих словах тяжело вздохнул батюшка и добавил: «Причаститься-то». Еще глухая ночь, а уже слышу, как подходит к бараку, где я жил. «Не проспи, Павелка, пойдем, а? Не опоздать бы нам, родненькой. А верст 15 идти далеко. Это они шепчут мне, шепчут, чтобы не проспать. А я и сам-то не сплю, как заяц на опушке». «Ладно, хорошо». Встал, перекрестился, пошли. 3-4 иеромонаха, 5-6 игуменов, архимандриты и просто монахи, ну, человек 15-20. Был среди них и оптинский иеромонах, отец Паисий. Выходим на вахту, снова меня затребовали. Номер 513, расписывайся за такие-то номера. К примеру, 23, 40, 56 и тому подобное. Обязательства подписываю, что к вечеру всех верну в лагерь. Целый список людей был. Вышли из лагеря и идем. Да радости-то у всех. Хоть миг пускай, а свобода. Но при этом не то, чтобы побежать кому-то куда, а и мысли такой нет. Ведь в церковь идем. Представить и то страшно. Пришли, милые. Батюшка, отец Анатолий Комков, дал подрясники. Служите. А слезы-то у всех текут. Столько слез я ни до, ни после того не видывал. Господи, так бесправно это заключенные и в церкви. Родные мои, а служили как? Огонь сам с неба сходил на это домишко, сделанное церковью. А игуменья, монашки-то, да как же они пели? Нет, не знаю, родные мои. Они причащались в тот день не в деревянной церкви, а в Сионской горнице. И не священник, а сам Иисус сказал: «Приидите, ядите, сие есть тело мое». Все мы причастились. Отец Анатолий Комков всех нас посадил за стол, накормил. Картошки в миску сумасшедшую, грибов нажарили. Ешьте, родные, на здоровье. Но пора домой. Вернулись вечером в лагерь, а уж теперь, хоть и на расстрел, приобщились святых христовых тайн. На вахте сдал всех под расписку. Молодец, 513 номер, всех вернул. А если бы не всех? Спросила слушавшая батюшкин рассказ его келеница Марья Петровна. Отвечал бы по всей строгости, головой, Манечка, отвечал бы. Но ведь могли же сбежать? Ну, конечно, могли, согласился батюшка. Только куда им бежать? Ведь лес кругом, Манечка, да и люди были не те, честнее самой честности. Одним словом, настоящие православные люди. Господи, и нас прости, что мы арестанты. По делу архиепископа Варлаама Ряшенцева, который был восприемником митрополита Ярославского Агафангела, Павел Груздев арестовывался дважды. Повторный срок он получил в 1949 году. Как тогда говорили, стал повторником. Из Ярославля повезли арестанта в Москву, в Бутырки, оттуда в Самару, в пересыльную тюрьму. В самарской тюрьме отец Павел вместе с другими заключенными встретил Пасху 1950 года. В этот день, в воскресенье, выгнали их на прогулку в тюремный двор, выстроили и водят по кругу. Кому-то из тюремного начальства взбрело в голову: «Эй, попы, спойте чего-нибудь!» «А владыка, помяни его, Господи, — рассказывал батюшка, — говорит нам: «Отцы и братья, сегодня Христос воскресе!» И запел: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Да помяни, Господи, того праведного стрелка, ни в кого не выстрелил». Идем, поем. Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха. От смерти Бог к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе. Из Самары повезли арестантов неизвестно куда. В вагонах решетки, хлеба на дорогу не дали. «Ой, да соловецкие чудотворцы, да куды же вы, праведные, нас отправляете?» Едут сутки, двое, трое, из дальнего окна горы видать. И снова с вещами. Вышли все, собрались, стали на поверку. выкрикивают вновь прибывших по алфавиту. «А! Антонов Иван Васильевич, заходи!» Номер первый зашел. «Августов!» Заходит. «Б! В! Г! Заходи! В зону! В зону!» «Гривнев, Годунов, Грибов, Донской, Данилов». «А Груздева что нет?» — спрашивает отец Павел. «Да нету», — отвечает ему. «Как нет?» — думает. «Я у них самый страшный фашист. Не вызывают меня. Видно, сейчас еще хуже будет». Всех назвали, никого не осталось, только два старика, да он, Павел Груздев. «Паренек, ты арестант?» «Арестант. И мы арестанты. Ты фашист?» «Фашист. И мы фашисты». «Слава тебе, Господи!» — облегченно вздохнул отец Павел и пояснил. «Свои, значит, нас фашистами звали». «Так паренек», — просит его старики, — «ты ступай к этому, который начальник, скажи, что забыли троих». «Гражданин начальник, мы тоже из этой партии, три арестанта». «Не знаем, отходи». Сидят старики с Павлушей, ждут. Вдруг из будки проходной выходит охранник, несет пакет. «Ну, кто из вас поумнее-то будет?» Старики говорят. «Так вот парню отдайте документы». «На, держи. Вон, видишь, километра за три дом на горе и флаг. Идите туда, вам там скажут, чего делать». «Идем», — вспоминал отец Павел. «Господи, глядим, маншасы да шандасы. Не по-русски все кругом-то». Я говорю, «Ребята, нас привезли не в Россию». Пришли в этот дом, комендатура, на трех языках написано. Заходим, баба кыргызуха моет пол. «Здравствуйте, чего надо?» «Да ты не кричи на нас, вот документы настоящие». Скочилась вся. «Давай уходим. А то звоним, будем милиция. Стреляю». «Ах ты, зараза, еще убьет». «Завтра в 9-10 часов приходим, а работу начнем». «Пошли». «А куда идти-то, батюшка?» «Куда идти-то?» «Спрашиваем тюрьму». «Да грязная-то. Вшей не было. Обстриженная-то». «Господи, да Матерь Божия, да соловецкие чудотворцы, куда же мы попали? Какой же это город? Везде не по-русски написано». «Вон тюрьма», — говорят. Подходим к тюрьме. Звонок нажимаю. «Передачи не передаем. Поздно. Милый, нас возьмите. Мы арестанты». «Убежали? Вот вам документ». «Это в пересылку». «Не принимают, чужие». Приходим опять в пересылку. Уже вечер. Солнце село, надо ночлег искать. А кто нас пустит? «Ребята, нас там нигде не берут». «А у нас смена прошла, давайте уходите, а то стрелять будем». «Что ж, дедушки, пойдемте». «А что ж делать, в город-то боимся идти. По загороду не помню, куда шли напрямик. Река шумит какая-то, водички попить бы. Да сил уже нет от голода. Нашел какую-то яму. Бурьян, бух в бурьян, тут и упал, тут и уснул. А бумажку-то эту, документы, под голову подложил, сохранил как-то. Утром просыпаюсь, первое дело, что мне страшно показалось, небо надо мной, синее небо. Тюрьма ведь все, пересылка, а тут небо. Думаю, чокнулся, грызу себе руку, нет, еще не чокнулся. Господи, сотвори день сей днем милосердия Твоего. Вылезаю из ямы. Один старик молится, а второй рубашку стирает в реке. «Ой, сынок, жив?» «Жив, отцы, жив!» Умылись в реке, река Ишим. Солнышко только взошло. Начали молитвы читать. «Восставши от сна, припадаем ти блаже, и ангельскую песню вопием ти сильне. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицу помилуй нас. От одра и сна воздвигал мя еси Господи, умы просвети и сердце». Прочитали молитвы те, слышим бум, Бум, бум. Церковь где-то, служба есть. Один старик говорит: «Так вона, видишь, на горизонте, километра полтора от нашего ночлега. Пойдемте в церковь. А уж мы-то не то, чтобы нищие были, а какая есть последняя ступенька нищих. Вот мы были на этой ступеньке. А что делать? Только бы нам причаститься. Иуда бы покаялся, Господь бы его и простил. Господи, и нас прости, что мы арестанты. А батюшке-то охота за исповедь отдать. У меня не было ни копейки. Какой-то старик увидал нас, дает 3 рубля. Поди разменяй. Всем по полтиннику, а на остальное свечки поставили Спасителю и Царице Небесной. Исповедались, причастились. Да хоть куда веди нас, хоть расстреляй. Никто не страшен. Слава тебе, Господи!» Случай в совхозе «Зуевка». Так началась ссыльная жизнь Павла Груздева в городе Петропавловске, где в первый же день причастились они со стариками-монахами в соборной церкви Петра и Павла. В Казахстан заключенный Груздев был отправлен на вечное поселение. В областной строительной конторе поставили Груздева на камнедробилку. «Кувалду дали», — вспоминал батюшка. «Утром-то работа начинается с 8, а я в 6 часов приду, да и набью норму, еще и перевыполню». Как-то командировали их, административно ссыльных, в поселок Зуевку, на уборочную. Совхоз Зуевка находился в 30-40 верстах от Петропавловска, и будто бы там что-то случилось. Без присмотра осталась скотина, птица домашняя, урожай не убран. Но правды никто не говорит. «Привезли нас на машинах в Зуевку», — рассказывал отец Павел. «А там что делается-то, родные мои? Коровы ревут, верблюды орут, а в селе никого, будто все село вымерло. Кому кричать, кого искать, не знаем. Думали-думали, решили к председателю в управление идти. Приходим к нему. Ой-ой-ой. Скамейка посреди комнаты стоит, а на скамейке гроб. Матушки! А в нем председатель лежит, головой крутит и на нас искоса поглядывает. Я своим говорю: «Стой!» А потом ему: «Эй, ты чего?» А он мне из гроба в ответ: «Я новоприставленный раб Божий, Василий». А у них там в Зуевке такой отец Афанасий был. Он давно-давно туда попал, чуть ли не до революции. И вот этот-то Афанасий всех их и вразумил. «Завтра пришествие будет, конец света!» И всех в монахи постриг и в гробы уложил. Все село, они и ряс каких-то нашили из марли, да и чего попало. А сам Афанасий на колокольню залез и ждал пришествия. Ой, детишки маленькие, бабы, и все постриженные, все в гробах по избам лежат. Коров доить надо, у коров вымя сперло. «За что скотина-то страдать должна?» — спрашиваю одной бабы. «Ты кто такая?» «Монахиня Евникия», — отвечает мне. «Господи, ну что ты сделаешь? Ночевали мы там, работали день-другой. Как положено, потом нас домой везли». Афанасия того в больницу отправили. Епископу в Алмату написали. Иосиф был, кажется. Он это Афанасьево пострижение признал незаконным. И всех монахов растригли. Платья, юбки свои надели, и работали они как надо. Но семена в землю были брошены и дали свои всходы. Детишки маленькие-то бегают. «Мамка, мамка!» А отец Лука мне морду разбил. 5 годков-то отцу Луке нету. Или еще. «Мамка, мамка! Мать Фаина у меня булку забрала». Вот какой был случай в совхозе Зуевка. Вот земли целинный край. 13 мая 1947 года Павел Груздев вышел из заключения, полностью отбыл срок наказания. но вольным воздухом дышал недолго. В 1949 году за старые преступления, как писал батюшка в автобиографии, был сослан на неопределенный срок в Петропавловск севера Казахстанской области. «Работал там чернорабочим в облстройконторе», – вспоминал отец Павел, «а в свободное время всегда ходил в собор святых апостолов Петра и Павла, где был уставщиком и чтецом на клиросе». В Петропавловском соборе настоятель отец Владимир сразу Павла Груздева заприметил: «Ты, парень, петь умеешь», поставил его на клирос. «И пел, и апостолы читал. А грязный-то», — вспоминал о себе отец Павел, — «рубашки купить не на что еще. Получил зарплату, первым делом рубашонку, да штанишки купил. А уж на ногах наплевать, что-нибудь». Однажды в храме подходит к нему старичок со старушкой, Иван Гаврилович и Прасковья Осиповна Белоусова. «Сынок», — говорят, — «приходи к нам жить». Улица у них называлась так же, как в Тутаеве, имени Крупской, дом 14/42. 20 рублей денег в месяц до отопления мое. Поступил я на квартиру», — вспоминал отец Павел. «А тут собрание, землю дают». «Груздев, что? Вот земли, целинный край, надо земли?» Я дома спрашиваю: «Дедушка, сколько брать земли-то?» «Сыночек, бери гектар». «Я прошу гектар». «Меньше трех не даем». «Давайте три». «Вспахали, заборонили. Гектар пшеницы посеяли, гектар бахча. Арбузы, дыни, кабачки, тыквы. Гектар картошка, помидоры. А кукуруза-то, да соловецкие чудотворцы, наросло и девать некуда. Прихожу к завхозу: «Слушай, гражданин начальник, дай машину урожай вывезти». «А, попы, и здесь монастырь открывают». «Да какой тебе монастырь, когда и чёток-то нету?» «Ладно, привезли все. То на поведь, то в подполье. Пшеницы продали сколько-то, картофель сдали, арбузы на самогонку перегнали. Зато за другое, за подсолнухи, много денег получили». «Да, Господи, чего делать-то? Богач!» «Давно ли скитался бесприютный арестант по ночному пригороду Петропавловска, нищее нищего? А вот уже и сыт, и одет. И дедушка с бабушкой как родные, и хозяйство крепкое, и словно и здесь монастырь открывают. Да и на работе премию дали за хороший труд. Дедушка, давай корову купим». «А я в коровах толк понимаю», — рассказывал отец Павел. «Пошли с дедушкой на базар. Кыргыз корову продает». «Эй, бай-бай, корову торгую». «Пожалуйста, берем». «Корова большой, брюхо большой, молоко знохнет». «Кумыс пьем, бери, уступим». Гляжу, корова-то стельная, теленка хоть вынь. Я говорю: «Дедушка, давай заплати, сколько просит». Взяли корову, привезли домой. Прасковья Осиповна увидела нас: «Да, Малера, да что ж вы наделали? Ведь сейчас околеет корота, закалывать надо». «Бабушка, попросим соловецких чудотворцев, может быть, и не околеет». Корову на двор поставили, а сами уснули. Ночью слышу неистовый крик, старуха орет. Думаю, матушки, корова околела. Бегом в одних трусах во двор, а там корова двух телят родила. «Да, соловецкие, вот так разбогатели». Если апостолы из рыбаков. И в лагерях, и в ссылке люди были самой разной национальности. Латыши, эстонцы, украинцы, немцы, киргизы, туркмены. В общем, полный интернационал. И отец Павел как-то очень схватывал всякие словечки из других языков. Ему нравилась эта определенная языковая игра. Он чувствовал вкус речи не только русской. Бывало, сядет в Тутаеве за стол, а уже знаменитый старец и начинает командовать: «Так, керхер-брод». Кто знает эту игру, тут же подхватывает: «Шварц или Вайс?» Он говорит: «Шварц». Скажет: Месса, ему ножик подают. Зальц – соль. Из Казахстана вывезла овечки. Акча – деньги. Значит, бар есть, йог – нет. Даже в батюшкином дневнике записано. Кыргызы, когда проголодаются, говорят «Курсак прапул». И различия в вере решались с отцом Павлом как-то запросто. Был у него сосед-туркмен по имени Ахмед. Однажды идет Ахмед на рыбалку с удочками. «Паша, моя пошла рыбу ловить, пойдешь со мной?» «А есть еще удочка?» «Есть». Приходят на речку. «Твоя здесь лови, моя туда пошла». «Покидал, — говорит отец Павел, — покидал, ничего не ловится. Вернулся домой, подоил корову. Потом прихожу на базар, а там две арбы рыбы. Взял целое ведро рыбы за копейки, принес домой. Смотрю, сосед идет, несет два хвостика жиденьких. Ну как, Ахмед, рыбалка?» «Да вот, плохо. А у меня вон целое ведро. А ты где ловил?» «Да там же, где и ты». «А как же так? А ты кому молился?» «Магомету». «А я Петру и Павлу». Упал Ахмед на колени, руки к небу воздел и говорит: «Петр и Паша, бей Магомед наша! Наш Магомед, совсем рыбы нет!»